Вадим рванул руль на себя, и домик стремительно бросился навстречу глайдеру. Люди в шубах, стоявшие у крыльца, несколько секунд смотрели на приближающуюся машину, а затем с удивительной быстротой рассыпались полукругом и выставили вперед копья. На крыльце запрыгал, что-то жалобно выкрикивая, круглый мохнатый великан. Он размахивал над головой широким блестящим лезвием. Вадим посадил глайдер перед копьями и вылез из кабины. Люди в шубах пятились, теснее прижимаясь друг к другу. Острия копий были направлены Вадиму прямо в грудь. «Мир!» — сказал Вадим и поднял руки. Люди в шубах попятились еще немного. От них валил пар и несло козлом. Под капюшонами блестели испуганно вытаращенные глаза и ощеренные зубы. Толстый человек на крыльце разразился длинной речью. Он был неимоверно толст и огромен. У него была гигантская трясущаяся физиономия. Физиономия блестела от пота. Он приседал и снова выпрямлялся, и даже становился на цыпочки, тыкал мечом то себе под ноги, то в небо, и визжал неестественно высоким, жалобным женским голосом. Вадим слушал, склонив голову. Мнемокристаллы на его висках фиксировали незнакомые слова и интонации, анализировали их и уже давали первые еще неопределенные варианты перевода. Речь шла о какой-то угрозе, о чем-то громадном и сильном, о жестоких наказаниях. Толстяк вдруг замолчал, вытер потное лицо рукавом и, надсаживаясь, провизжал что-то короткое и резкое. В голосе его было страдание. Люди с копьями сейчас же нагнулись и очень медленно двинулись на Вадима. «Ну, все ясно», — сказал Саул. «Начнем». Он положил ствол скорчера на борт. «Прекратите, Саул», — сказал Антон. «Вадим, в кабину». «Ну что вы раздумываете?» — сказал Саул со злобой. «Это же дрянь, эсэсовцы, жабы!» Люди в шубах все надвигались короткими медленными шажками. Когда широкие блестящие лезвия уперлись в грудь Вадима, он отступил и, повернувшись спиной, полез в глайдер. «Типичный корнеизолирующий язык», — сообщил он, усаживаясь. «Очень ограниченный словарный запас, судя по всему. Мира они не хотят, это ясно». «Давайте хоть страху нагоним», — попросил Саул. «Дать разок в воздух, чтобы они штаны потеряли». Антон захлопнул фонарь. Люди в шубах вернулись к крыльцу и подняли копья. Все они смотрели на глайдер. На необъятной физиономии толстяка бродила презрительная ухмылка. «Эх вы», — сказал Саул, — «нужен вам язык или нет? Давайте возьмем этого жирного. Это же живой рапорт фюрер». «Да поймите же, с отчаянием, — сказал Антон, — они не хотят с нами договариваться, и это их право. Ну что мы можем сделать?» «Нужен вам язык или нет? — повторил Саул. — Преимущество внезапности мы уже потеряли, здесь без боя не обойтись. Но есть еще этот гад, который уехал на упряжке». «Ох, и лексика же у него! — с уважением подумал Вадим. — Настоящий 20-й век! Какой великолепный специалист!» — он посмотрел на Антона. Антон был бледен и растерян. Никогда Вадим еще не видел его таким. «Одно из двух! — продолжал Саул. — Или мы хотим узнать, что здесь делается, или мы летим на землю, и пусть сюда пришлют людей порешительнее, а нам надо решать поскорее, пока против нас только копья».